Я вас категорически приветствую.
Андрей, добрый день.
Всем привет. Здрасте, Дмитрий Юрьевич.
Здрасте, что у нас сегодня?
Сегодня китайская живопись. Этим я уже занимаюсь лет 10, может даже больше. И сегодня хотел бы рассказать зрителям и вам об этом чудесном явлении, о живописи, которая считается самой такой интересной, альтернативной европейской живописи традиции, которая имеет собственные корни, и о ее неком пути развития, которое она проделала на самых ранних своих этапах. Вот вы что знаете про китайскую живопись?
Практически ничего.
А как себе представляете?
Красивые картинки всегда длинные.
Угу.
Знаю три разновидности. Одна – длинные картинки, как раскрученный свиток.
Угу.
Другой – ширмочки для загораживания некоего участка комнаты разрисованные. Ну и третья – она японская, то есть происходящая от китайцев.
Угу.
Это вот нормальные прямоугольные, скажем так, картинки.
Ага.
Собственно, все.
Ага, понятно. Ну что ж, здорово. На самом деле…
Всё всегда красиво. Бамбук, усыпанный снегом,
вот.
Летящие птички, сидящие птички.
Вот, красота. Вот, вот.
И, безмятежность, спокойствие.
Вот, это, кстати, все очень важно. И здесь интересно заметить одну вещь, что такой китайская живопись стала только на самом позднем своем этапе. Как нам всем известно, китайская цивилизация очень много лет, и самое интересное, что вот я когда начал изучать эту традицию, я начал изучать ее, скажем, с трудов Конфуция, Лао-цзы и прочих, там ни слова не говорится про живопись. То есть, скорее всего, в это время это было нечто совсем другое, я такой сделал вывод, чем потом стало. Вот. Потом я выяснил, что вот именно вот такой вот живописи бамбука, живописи пейзажей, китайская живопись стала где-то только в 10-11 веках нашей эры. То есть, это, ну, считайте, такое средневековье уже, да, то есть, это крестовые походы на нас уже.
Угу.
Да? А что же до этого было, меня заинтересовало, и в целом вообще заинтересовало, как вот китайская культура, европейская контактировали. И выяснил очень много интересного. Во-первых, вот, кстати, вчера посетил у вас Екатеринский дворец, значит, здесь, а там Шинуазри, там, соответственно говоря, китайская деревня Екатерины Великой. И казалось, это как раз является первым плодом взаимодействия двух культур, вот, в данном случае европейской и нашей. То есть, это вот как раз эпоха рококо, в эпоху 18 веке как раз первый такой контакт между китайской культурой и европейской. В Европе стали интересоваться таким неким китайщиной, вот этим китайским стилем, а в Китае появились первые европейские художники, кстати, один из них имеет такую же интересную биографию, как герой фильма, не фильма, а книги «Сёгун».
Угу.
Это Лан Шэньин или Джузеппе Кастильоне, это итальянский монах, который приехал в Китай и рисовал, представляете, значит, в итальянском таком стиле, но китайские мотивы, стал даже придворным художником императора китайского. То есть, это первый был, вот 18 век, это первый момент был, когда культуры соединились, а второй момент, вот это я уже вычитал из нашего искусствоведа, который зовут Пал Волкова, это, представляете, никто иной, как Малевич. Вот. Значит, оказалось, что Малевич вдохновлялся очень сильно вот этим символом 8 триграмм, китайским геометрическим символом, не безумной древности, это какая-то очень архаичная структура. Я с трудом могу предположить, когда вообще это все произошло. И именно его вдохновляло, что вот в Китае есть круг, квадраты, они являются символами неба, земли. И вот именно это вот в нем родило вот это вот, собственно, авангард, вот этот, который у нас, который потом начал развиваться вот в живописи 20 века. Получается, вот два таких момента. Поэтому мы, например, точно не можем сказать, а когда вообще датировать вот эту живопись, если мы по Малевичу будем идти, то это явно вообще какая-то древняя история. И вообще она вначале была абстрактная, а потом снова пришел к абстракции. Или мы будем говорить про то, что это все-таки живопись образов, и тогда другая точка зрения. А можно говорить как китайцы. Вот это, например, древние китайские иероглифы.
Угу.
Изображают человечков, как видите, да, всякие.
Оленя.
Оленя. Да. Вот можете прочитать. Олень, лошадь, тигр. Ну вот это всякие разные интересные танцевальные.
Тигра
позы.
Узнать непросто.
Ну да, он такой, он встал на хвост. Ну, в общем, такие они интересные. Тоже ведь какая-то живописная форма, очень архаичная. Тоже. Поэтому тоже вот непонятно. Кстати, слово сказать, что китайская живопись и каллиграфия, они в своем движении постоянно то соединялись, то разъединялись. То сначала живописные формы перешли, ну, как человеческие формы антропоморфные перешли в каллиграфию, а потом тип написания вот этих форм уже, так сказать, оплодотворил живопись. А Я начал искать, смотреть, а что вообще самое первое, да, самое древнее дошло из китайской традиции. И вот, собственно, самая древняя китайская живопись. Так, вот вам я покажу вот эту картину, а зрителям у меня больше распечатка есть. Вот прям посмотрите, это интересная история. Вот, видно, да? Вот, собственно, как видите, это такой союз орнамента, какие-то человечки, которые есть, драконы, символ инь-ян, какая-то вот вверху жаба слева.
С гадюкой.
Да-да-да. Справа солнечный ворон. Вот такие вот. Вот этот цветок, это фактически самое древнее, что у нас дошло, и оно подлежит, это раскопано из Мавандуньской гробницы, в 156 году до нашей эры, кажется, захоронение произошло.
Обалдеть.
Да, то есть это вот структура, которая пролежала около 2000 лет, и вот она дошла до нас такой. Мы видим, вот на самом деле уже техника проработана, мы видим, что мифологический мир какой-то, да, который изображает себе всяких драконов, не знаю, там вот какой-то человечек поддерживает мир там внизу этот, на трёх китах
стоит. Иньян?
А вот жаба, это, которая лунная жаба, это символ инь, вот солнечный ворон – это символ ян. Получается, какое-то мифологическое представление о загробном мире, ее нашли накрывающей, собственно, мумию этого царицы, которой, вот, собственно, принадлежит эта гробница. То есть мы можем сказать, что, еще раз покажу, что уже, наверное, в 156 году, вот,
до нашей эры,
вот это примерно так выглядело. Как видите, живопись людей, орнамент, все это сделано. Интересно, кстати, многие не знают, тоже ознакомиться с китайской практикой орнамента, еще более древней. Это вот орнамент на чашах. Вот, посмотрите, тоже, собственно, вот в Китае очень богата орнаментальная традиция, и фактически с этого…
А он тоже какой-то осмысленный?
Да, 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 да. Вот это очень интересная, опять же, структура мира. Видите, здесь всегда рожица спрашивается чья-то. Ага. Это считается такое первозданное божество китайское. Либо Таоте она называется, либо это сводится к верховному божеству, или дракон. Или еще второй вариант. То есть есть много версий по этому поводу. То есть это как многомерность мира. Потому что часто бывает, вот сейчас вот здесь вот детальки этих орнаментов, видите, например, бровка этого существа, она из себя является дракончиком уже сам по себе. Там, можно дальше там посмотреть. Вот здесь, там, например, вот щёчки у него как птицы, там, например. То есть это такая традиция орнаментальной истории. И вот вы видите, как здесь сначала родился орнамент, а дальше он потом перешел в живописную форму уже. То есть, на самом деле, и в дальнейшем китайская живопись, она далеко от орнамента не уходила. То есть, это очень важно понимать. Она как была орнаментализированной, так и осталась орнаментализированной. Там появились какие-то особенности такого живописного рода, но к европейскому реализму она никак не стремилась, так и не пришла, скажем так. То есть все, кто изучает, всегда должны понимать, что это некая мезинская роспись такая, это и аналог нашей культуры, говорю, более широкая в масштабе, скажем. Ну вот, этот первый этап становления китайской живописи. Кстати, у нее есть свои законы, сразу скажу, вот я когда изучал живопись бамбука, сливы мэй в Китае, я вижу натуру сливы мэй и рисую с натурой, она говорит, нет, натуру не рисуй, рисуй как в традиции, то есть, а в традиции важно, чтобы цветочков было по 5 штук, например, сливы мэй, хотя их может быть и не 5 вовсе, на самом деле, там. То есть, это очень глубокая такая орнаментальная традиция выражения чего-то. Вот мы сейчас разберемся со следующим этапом развития этой традиции. Вот следующим этапом его является такой переломный момент, переломный момент культуры, в который Китай погрузился где-то в первых веках после нашей эры уже. В первых веках после нашей эры в Китае начал функционировать Великий Шелковый путь. И в Китай, на самом деле, еще лишенный какой-то религиозности всякой, потому что там в том времени был так называемый протодаосизм, шаманский даосизм, когда ты не мог, там, это как храм не для всех был. То есть можно было там этот как DAOs, ну, как тогда его и не DAOs еще не называли, он мог взять себе ученики, но, в общем, это было частным образом. И императоры могли делать жертвоприношения какие-то в храмах. А буддизм, когда пришел, он сразу так завоевал умы, скажем так, всех-всех-всех, кто был, потому что у него была уже подготовленная структура, храмовая структура, там канон, который читать, устав, который надо делать, там готовленная картина мира, и прежде всего, что просветление всем возможно. То есть и низшим, и высшим, что на самом деле очень сильно подвинуло народное верование китайское, потому что ну, сразу многие людей, монахов, из обычных людей подались монахи, эти высшие миры всего начали тоже спонсировать активно. И это вот выражается в следующем этапе развития китайской живописи, вот такие вот фрески. Вот опять же, видите, кстати, колорит тот же самый. Красный фон, такие сине-зеленые элементы на красном фоне. Это из пещер, у меня из головы вылетело их название, из пещер, которые находятся на западном, в западной части Китая, и которые, собственно, были на шёлковом пути. И вот это считается тоже одним из самых ранних того, что у нас дошло, является там, примером так называемой китайской живописи. Вот еще.
На иконы похоже.
Вот. Вот, кстати, интересно, что в этот же период, то есть это 2-3 век, вот мне всегда интересно было, западная и наша, там, ну, как западная живопись и живопись восточная, они как бы идут ноздря в ноздрю, то есть по одному пути. Сначала сакральный мир рисуют, да, потом вот этот сакральный мир потихонечку начинает, ну, как если ты сначала рисуешь божество, да, а потом следующим шагом ты рисуешь там, аристократа, например, да. На самом деле тот же путь. Хотя, конечно, сказать, что римская живопись значительно более реалистичная того же периода. Вот до нас дошли фрески с Геркуланом и вот фаюмские портреты римские. Но они, конечно, значительно более реалистичны. Они очень похожи на картины эпохи Возрождения уже. Что говорит все-таки, что европейская живопись уже на ранних этапах шла по пути реализма, по пути некого соответствия формы, тень, полутень. В то время как китайская оставалась еще на символьном уровне. На уровне орнаментально-символьном, скажем так. И вот это очень важный момент, потому что на самом деле китайская живопись начинает зачерпывать, как сказать, брать очень много из живописи индийской, буддийской. И есть даже искусствоведы современные, которые говорят, что 6 знаменитых принципов китайской живописи – это некая версия шаданка. Шаданка – это индийская традиция живописи, и действительно есть некие совпадения, хотя не полные, конечно, но совпадения существуют. И действительно, потому что в тот период живопись китайская – это в основном вот написание вот таких вот святых. И здесь, кстати, стоит сказать сразу.
А вот эти сиськи это дяденьки или тетеньки?
А вот не знаю, что
по ты совсем… дяденьки.
Похоже на тетечек. Ну, я, кстати, в детстве, когда смотрел на Шварценеггера, тоже никак не мог понять, что это.
Кто он? Кто ты,
парень? Ну, вот, кстати, могу сказать, вот, например, самое раннее из индийской живописи, что до нас дошло, это Будда Шакьямуни, как видите. Он достаточно темная фотография, но вы можете увидеть принцип прорисовки фигуры. То есть, это линия, да, например, такая вот позиция. Вот, собственно говоря, я хочу показать, как эта живопись фигуры, она начала идти по шелковому пути. Вот, кстати говоря, агенты этой культуры в раннекитайском воплощении.
Известная картинка.
Да, индийский монах, но буйволи. Ну, то есть, интересно, такое вот, это вот получается для Китая той эпохи было достаточно частое явление, когда некий индус приходил, и он что-то там рассказывал про просветление, опирался на какие-то каноны. Вот, например, у меня есть целая подборка здесь живописи фигур той эпохи. Это уже следующий этап аристократической живописи, когда уже живопись священная, живопись фигур, она превратилась в некую, в некую основу для аристократической живописи. Вот это, кстати говоря, из Петербурга, в Эрмитаже, есть на первом этаже, есть замечательный зал, посвященный среднеазиатской культуре той эпохи. Вот тогда, в ту эпоху, шёлковый путь был буддийским. То есть, если сейчас он весь мусульманским, то в ту эпоху буддизм был религией шёлкового пути. И поэтому именно индийские традиции изображения святых, они перешли сначала в Согд, Согдиану, да, например, в Среднюю Азию, а потом через Согдиану дошли до Китая. Вот это вот, соответственно, сагдийская культура. Это вот китайские уже ранние мотивы изображения аристократок, аристократов. Это корейская живопись. Как мы видим, примерно на самом деле мотив сохраняется некий. Японская ранняя тоже. И вот еще несколько китайских. То есть, вот мы видим с вами такая вот история. Вот еще одна японская тетечка. Кстати, это как раз женщина, которая нам будет очень интересна. Ян Гуфэй, наложница китайского императора. Вот. Сейчас можно сказать. Вот еще. И еще. Вот женщина на конях. Скачки. Изображает аристократические некое развлечение, да, которое было представлено. Одна из них Ян Гуйфэй, это вот опять же наложница императора. Кстати, очень интересно, сейчас, может быть, вы как человек ведущий в кино, китайцы некоторое время назад выпустили фильм Ян Гуйфэй, жутко отстойный, не слышали, нет, про вот как раз слезную историю, которую знают все китайцы, про вот эту наложницу императора, которая была и которую потом казнили. Ну, что сказать, идеал красоты той эпохи были женщины дородные, то есть ее сыграла такая как бы в американской уже красоте женщина, я бы тогда такая дородная достаточно женщина, такие они были прям вот как наши матроны, как вот, русские матроны. Вот, то есть мы дошли с вами до где-то эпохи династии Тан, 7-6 века, значит, это уже эпоха раннего средневековья в Европе, да, и по-прежнему мы с вами не встречаем никаких бамбуков, пока что никаких особых пейзажей. Хотя вот у меня, к сожалению, в плохом качестве есть первые пейзажи самые. Сейчас вот сначала посмотрите, или что там покажу. Кому интересно, посмотрите в интернете. Феерия Кило называется. Как видите, достаточно примитивный пейзаж. В принципе, не намного превосходящий по художественности вот тот гобелен, который из Нормандии, как говорили. То есть большие фигуры. Пейзаж весьма условный, деревьями нарисован. И вот у меня всегда возникал вопрос, когда все это я смотрю, хорошо, ну вот фигуры. Но почему вот так получилось, или вот, ну, как сначала ответим вопрос, когда так получилось, что китайская живопись прям повернула динамично на путь пейзаж, бамбук, вот это все. Откуда это? А потом вообще и монохром стал, видим, живопись красочная, яркие краски. Да? На самом деле, в чем это было заключалось? Когда, когда во время династии Тан, это вот, опять же говорю, вот раннее средневековье, это где-то она основана была в 618 году, династия Тан. Вот где-то ближе к 700 годам она переживает расцвет. Достаточно большое государство было, оно объединило все вплоть, ну, оно соединилось с тюркским государством и превратилось в нечто простирающее чуть ли не до Каспия, скажем так, то есть большая такая структура была. И в этот как раз период государству нужны стали чиновники. И там как бы был проведен пиар такой государственной службы. И все аристократы мечтают поехать в Чанань, в столицу, и стать чиновником. Вот Ли Бо, например, знаменитый китайский поэт, тоже стремился стать чиновником и писал в своем уезде будучи. Он, кстати, рожден был около озера Иссык-Куль в Киргизии. И мечтал стать чиновником в Чанань и писал, что, мол, такой, вот такой у них стих есть, что там как бы мрет орхидея среди сорных трав, он себя с орхидеей отождествлял, а этих с сорными травами, что, мол, вот, нельзя здесь вот вообще творческому человеку выжить в этой глубинке.
Молодец.
Да, да. Ну и все-таки напросился, и его каким-то образом в Чанань пригласили, как и многих других. И как раз тогда формируется так называемая культура чиновничества. В чем она заключалась? Аристократы из глубинок, они уезжали в центр, сдавали экзамен, конфуцианский экзамен, получали ранг определенный, и дальше их направляли либо на военную службу, либо на гражданскую службу. И постоянно меняли место. То есть, чтобы не было местничества, чиновник, по-моему, больше 5 лет не засиживался на одном месте, его периодически в другой конец Китая направляли. И получалось так, что он постоянно был вдали от родины. И фактически им в год было только 2 раза, весной и осенью, возможно, хоть как-то добраться до родины, до своей. И это порождало такой мотив некой тоски по родине.
Ностальгии.
Ностальгии, да-да-да-да-да. И как раз именно вот эта ностальгия некая, она породила в китайской поэзии постоянный такой мотив грусти, который испытывает чиновник по родным краям и желание вернуться к истокам, желание вернуться к... Обычно это были горы. Китай очень гористая страна, и часто, если ты в глубинку едешь, то это ты в горы попадаешь. И постоянно вот это вот хватит там, устал там это служить, там хочу домой к маме. Оно постоянно фигурирует. И так как раз зародился вот этот жанр пейзажа. Вот мы, кстати, перед нами один из первых китайских пейзажей,
который... Это то, что дома или то, что вокруг себя, что рисовали.
Вот. Вот тут, кстати, очень интересная история. На самом деле рисовали пейзаж души некой. То есть это никогда китайский пейзаж, это никогда редко очень пейзаж с натуры. Но нужно было брать откуда-то образцы. И брали образцы с того, что, ну, как видели, с тех гор, которые посещали. Но все равно это было некое фантазии, некий мир. Почему? Это был образ рая, на самом деле. Вот китайский пейзаж – это образ рая. Вот другой, кстати, пейзаж, чуть более поздняя копия его. И считалось, что ты когда вот в этот, его созерцаешь, этот пейзаж, ты вот в этот рай попадаешь. В частности, эта живопись сразу же стала пейзажно-интерьерной. Вот, посмотрите, это есть картинка. Значит, некий аристократ, который уснул, видимо, вот у него вино на столе, там еще что-то, он летом вздремнул, скажем так. А что его окружает? Его окружают ширмочки с пейзажами. Потому что считается, что когда, значит, человек спит, его душа, его душа путешествует, и важно, чтобы она была окружена пейзажем каким-то. Вообще, могу сказать, что вот этот личный мотив у поэтов и у чиновников династии Тан вернуться домой, он также нашел отражение в общем культурном китайском вернуться к исходному, вернуться к изначальному. А к изначальному это в горы. Угу. Китайцы помнят культурно, что они вышли из горы, из пещер.
Спустились из гор.
Спустились из гор, да-да-да. Потому что, например, тоже вот это вот популярное у нас фэншуй, это же горная история. То есть, там все время все и объясняется такими методами, мол, там пещера, гора слева, гора справа, гора за спиной. То есть, явно это какое-то геометрическое знание, которое имеет какую-то архаическую структуру, связанную с горным пейзажем. И плюс еще есть некая символика. Вот, в частности, Конфуций высказывался таким образом, что, значит, я вот созерцаю горы, и горы – это некая стихия Ян, а я созерцаю воды, и воды – это некая стихия Инь. Я созерцаю горы, учусь у них неподвижности, устремленности вверх, а созерцаю воды и учусь у них некой радости и умении наслаждаться жизнью. Ну, вот, то есть, горы-воды, поэзия горы-воды – это некая очень важная тоже, опять же, структура, но основном ее мотив – возвращение назад, возвращение к истокам, возвращение в некое идеальное райское пространство. Хотя, конечно, это райское пространство действительно имеет некую связь с реальностью. Вот, например, я взял альбом из гор Хуаншань. Красота. Это реальные фотки реальных гор, которые в Китае есть. То есть, в принципе, действительно, эти вот горы, они имеют некое отношение к реальности, но вот эти вот художники, они почти никогда не рисовали с натуры, о которых мы говорили. Они путешествовали по горам, наслаждались неких их красотой, потом приходили домой и создавали нечто свое композиционное. Вот такое вот. Вот.
В первый раз, когда видишь, глубокое удивление, как же они похожи на эти, казалось бы, нереальные совсем картинки.
Ну, мне кажется, все равно, да, вот так вот. Mm-hmm. То есть, стоит сказать, конечно, смотрите, альбом с реальных гор, фотки черно-белые. То есть, можно сказать, что хоть и это некий рай, придуманное место, но на самом деле, конечно, это образы, взятые с натуры, образы, взятые с реальности.
Красота.
Но, как видим, опять же, пока что мы находимся с вами на текущий момент в точке 720-х годов, 730-х годов расцвета династии Тан. Там зрители просили, чтобы я давал какие-то ориентиры в западной истории, чтобы не заблудиться в этих китайских названиях. Это как раз период Карла Мартова в Франкской империи, это период наивысшего точки расширения арабского халифата. Это как раз период, когда вот арабский халифат идет и захватывает Среднюю Азию. И это очень важный для нас пункт. Потому что фактически мусульмане, когда пришли в Среднюю Азию, разбили тюрок местных, Они монополизировали торговлю по этому шелковому пути, и на некоторое время она даже, можно сказать, и чуть-чуть прекратилась. То есть там был некий период. А красители вот эти вот, которые яркие краски, очень многие из них, по версии одного из китаеведов, они поставлялись из Средней, ой, оттуда вот из Ближнего, с Ближнего Востока, Средней Азии по шелковому пути. И цены на них повысились сразу, получается. Плюс второй момент. Тогда как раз произошла Талатская битва между Китайской империей, достаточно сильной, и вот арабским халифатом. И китайцы проиграли, в общем. То есть, получается, такое некое вот точка перелома, вот это где-то в 750-х годах нашей эры происходит. И в этой точке перелома случается еще вот как раз вот эта трагичная история, которую стоит рассказать, вот эта вот картина «Путешествие Минхуана в Шу», она называется, «Путешествие императора в Шу». Она рассказывает о истории, которую знает буквально каждый китаец, действительно знает ее, каждый китаец, японец и любой азиат, потому что она рассказывает про такую важную точку перелома. Значит, это был император Сюаньцзун. Сюаньцзун был известен как император, который спонсирует художник, меценат, да, получается? Меценат. И даже известна такая история, что при нем как раз был некий пейзажист, у Дао Цзэ его звали, он нарисовал как-то раз пейзаж ему красивый на стене, и император попросил, значит, посмотреть, как пейзаж. Оказалось, он был не просто у Дао Цзэ художник, он был волшебником неким, и он, значит, проводил императора, и через некоторое время император понял, что он уже не смотрит на стену, гуляет по горам, действительно. Гуляет по горам в этом пейзаже. И потом, собственно, только вот через некоторое время Удао завернулся. Ну, в этой притче, кстати, император пропал, хотя в реальности он не пропал. Ну, кстати, эта притча, ее другой смысл заключается в том, что император в даосской традиции – это наш некий ум. Некий, ну, как разум, как бы.
Тот, кто управляет.
Тот, да. Кто управляет, да, нами своим внутренним. А художник в данном случае – это некий тот, кто иллюзию построил. И получается, художник – это некий иллюзионист, который отвлекает некого внутреннего императора от самой сути переживаний, которые человек происходит. Поэтому это такая наставительная еще притча. Не только здесь исторический контекст есть, здесь еще и есть некий подтекст, другой. И вот этот император, он влюбился после смерти своей жены, он влюбился в жену своего сына, молодец, кстати, очень красивую Ян Гуйфэй, и вот так прямо влюбился, что не знал прям вообще ничего, ушел от дел государственных, только занимался с ней всякими интересностями. Она в это время, как настоящая китаянка, во власть начала всю свое семейство подтягивать, и они начали активно воровать, себя обогащать, а дела государства не думать. И вследствие этого, это важно понять еще китайскую структуру Китая того времени. Там в основном китайцы были чиновниками, а значительную часть армии составляли тюрки, нынешние киргизы, вот эти вот. И на свою беду еще киргиз Айнлушань, он влюбился в эту же красавицу. И сказал: «Ах, почему меня не допускают до власти? Я так хочу туда, а не может». И поднял восстание. И в этот момент очень интересный момент происходит именно в китайской культуре. Он захватывает столицу, император вместе с наложницей бежит, он приказывает преследовать его и, как сказать, вернуть себе наложницу вот эту, которую он влюбился. Некоторое время бегут. Император, в конце концов, императорская стража бунтует и говорит: мы не хотим погибать. Давайте убьем ее. Тогда, преследование прекратится. Ставим им труп, пусть и радуется, собственно. Так и поступили. Император после этого удалился в вечную горесть. А японцы считают, что она ее не убили, а она эмигрировала в Японию потом и стала первой гейшей, например. Это Ян Гуйфэй. То есть там, история бывает разная.
Эй, немножко не так.
И что дальше происходит? Вся китайская вот эта знать, вся китайская как интеллигенция, что называется, поэты, художники, вот эти бывшие чиновники, они вынуждены от вот этих войск Айнлушаня, который решил всех казнить, кто был, помогал предыдущему императору, бежит в монастыри. И вот здесь вторая часть нашей истории. Вот здесь как раз уже китайская китайская живопись встречается, потому что это же были художники и поэты, да? Она встречается с монастырской культурой. Вот то как раз, что на самом деле, мне кажется, изменило как раз всю историю. Потому что она встречается с монастырской культурой, весьма конкретной монастырской культурой, с монастырской культурой чань, дзен, позже. Дзен, да. С монастырской культурой чань, или дзен – это японское слово, а чань – это китайское слово, да? Вот в частности Ван Вэй, таким был Ван Вэй, он поэт.
Видимо, иероглиф один произносится по-разному.
Точно. Так и есть. Да-да-да. И вот там в этих горах у него в принципе не было ничего, кроме туши, плюс еще из-за вот арабов подорожали краски. Да. И единственное, что есть, это тушь, и вокруг такой вот зимний пейзаж вот такой вот. И вот он в этот момент пишет первый, считается, монохромный горный пейзаж от того, что нужно было что-то делать в монастыре, а, в общем, особо не было ничего. Потом восстание подавили, и интеллигенция это вернулась снова, ну, в большинстве своем в столицу, к новой власти.
Набравшись опыта, да?
Набравшись опыта. А какого опыта они там набрались? Вот прежде всего, это вот всякие чайнские, ну, как буддийские практики. Одна из них, например, это питье чая. Вот именно тогда чай стало пить, как сказать, престижно. То есть, если до этого это был компот для монахов, чтобы не спать ночью, считается, что там такая притча есть, что основатель чань, Бодхидхарма, он, значит, 9 лет медитировал на стену, а потом, значит, в какой-то момент заснул.
Нечаянно моргнул.
Да,
заснул. Отрезал себе
веки. Да, выбросил.
Из них вырос чай.
Чтобы не спать ночью. Да, ну тоже найти эту историю, да. На самом деле, вот это как раз чань, он как раз сделал китайскую живопись вот такой. Вот такой вот. То есть, если до этого, скажем, в первых своих этапах китайской живописи, давайте покажем зрителям пейзаж, один из первых монохромных пейзажей, которые родились до этого. Давайте, держите.
Богато.
Да, да. Это ай. Вот, как видите, ну ничего, всё, страшного. Вот, вот. Ну вот, видите, это гигантский пейзаж такой, длинный, ага. длинный. И он весь прорисованный.
Панорама.
Да, панорама. Называется Тинмин Шанхату.
Сворачиваю.
Праздник Тинмин над городом называется.
Сворачиваю.
Да, да.
Так-так.
То есть, если, скажем, на первом своем этапе китайская вот эта монохромная живопись была очень прорисованной. Вот так. Посмотрите. Вот, посмотрите, как прорисовано все, каждая деталька вырисована.
Угу, угу.
Ну, тут можно видеть, там каждый листочек наделили.
Старались,
можно.
Да.
Да-да-да. То позже, уже на втором своем этапе, это ближе к 12 веку, но это под тем же влиянием 7 века, китайская живопись стала экспрессивной. Это стало живопись движения. Вот вы можете увидеть птичку, там, например, вот написано, не буду раскрывать, угу. Птичку написано там, таким движением. А чего так? Это вот как раз дзенская традиция. Дзенская традиция письма одним движением. Считается, что вот эти... Что такое чань, что такое дзен? Это вид буддизма, так называемый созерцательный буддизм, где фактически даже на какой-то момент отрицалась необходимость читать сутры. И даже есть такая знаменитая картина, шестой патриарх Хуайнэн разрывает сутры, потому что не нужно читать сутры, нужно практиковать, нужно что-то делать. И только если, значит, соответственно говоря, ты практикуешь, угу. Что-то делаешь, ты можешь постичь суть. А суть, она всегда пустотна. Великую пустоту можешь постичь. И это, кстати, добавляет второй аспект китайской живописи. Ведь китайская тоже вообще пейзажная живопись – это всегда пустота и наполненность, это всегда туманные воды. И вот это как раз попытка показать зрителю, что все есть пустота, все по сути пустота. И важный еще момент – это чань – это такое очень экспрессивное понятие. Там всегда ученик, он должен показать то, что он понял учителя действием каким-то. Ну, там всегда там, брутальные какие-то приводятся примеры. Например, второй патриарх Чань, Хойке, он пришел к Бодхидхарме и сказал, я хочу быть твоим учеником, а тот ему сказал, вот видишь снег под моими ногами, он белый, вот когда он станет красным, тогда ты станешь моим учеником. Тогда он взял, отсек себе руку и положил перед учителем, сказал, вот, значит, снег стал красным. Ты сказал, да.
Не поспоришь, да.
Заценил, да-да-да. Или другой вариант, когда, например, ученик решал такой кан, то есть это загадку, которая не имеет логического решения. Как вытащить гуся из кувшина? Вот давайте попробуем решить ее. Значит, гусенка, маленького гусенка, посадили в кувшин, кормили его там вот, тело выросло, голова осталась снаружи. Кувшин драгоценный, и он стоит...
Бить нельзя,
он стоит больше, чем жизни там, всех монахов монастыря. Гусенок не должен умереть, гусь не должен умереть. Как вытащить гуся из кувшина? Ну и, собственно, там много. И вот есть история, которая рассказывает, как это, кто кан решил. И один монах, он, значит, долго пытался решать этот вопрос, и его там и разбить кувшин, склеить кувшин, и потом, значит, отрезать голову гуся, потом приклеить ее на место быленько, там всякое ему приходило в голову, а в конце концов его учитель позвал и сказал, ну, понимаешь, в чем дело, ты не можешь решить же этот кан, а если ты не можешь его решить, я должен выгнать тебя из монастыря, а если выгнать из монастыря, ты подашься в разбойники, ну, ты испортишь себе карму текущего воплощения. Давайте лучше сам убью. Значит, ты натягивает лук и говорит, давай последний шанс. Значит, ты, значит, как вытащить гуся из кувшина? Тот от этого всего обалдел, у него отключилось все, что могло отключиться. Тот сказал, надо позвать его. А в этот момент учитель как кричит, гусь, выходи! Ну и, собственно, в этот момент считается прозрел человек, потому что он сам дал ключ учителю для того, чтобы решить эту задачку. То есть куан – это некое, ну, вот, решение куана – это некое искреннее такое озарение по поводу того, как вот решить нерешаемое что-то такое. И вот один из аспектов китайской живописи – действия вот этого…
Тут осталось непонятно, а как гусь оттуда выйдет.
Вот это вот неважно в чайской традиции.
Да важно! Это, ну, самая знаменитая загадка, которую я знаю.
Да,
это
да, да.
Как звучит хлопок двумя ладонями? Все знают, а как звучит хлопок одной ладони?
А знаете, почему одной ладони-то?
Нет.
Хойка отсек себе руку.
Да.
Амитофу. Одной рукой. Потому что это в память о Хойке.
Ну, хлопок одной ладонью – это тишина.
Вот, ты должен
до слышать. Этого логически додуматься нельзя. Соответственно, когда тебя это нахлобучит, то да, ощущения испытываешь специфические. Ну, гусь-то не выйдет. Я уж подумал, нарисовать его может быть, раз уж мы про живопись, тогда будет и гусь, и кувшин сохраниться так, не знаю. По-моему, позвать гуся не решает.
Ну, позвать гуся – это образ, потому что гусь – это эго. А кувшин, ой, в смысле, не гусь, гусь – это истинное я, а кувшин – это эго. И человек должен дать искренне учителю некую искреннюю ниточку, чтобы одно из другого вытащить, чтобы выдернуть буквально одно из второго. Там есть еще там другой вариант решения, там, не знаю, там тот приходит ученик к учителю, значит, не могу понять, почему сердце Будды, почему Будда в моем сердце, а тот говорит, так, да я вытащу с тебя Будду. И залез в рот к нему, начал вытаскивать Будду из него. Ну вот, вот эта экспрессивность чайская, вот эта мощь вот эта вот какая-то, которая...
Не в каждой казарме с таким столкнешься, что они там друг с другом вытворяют.
Да-да-да-да. Жесть, жесть, жесть. Она как раз и передалась дальше вот этой китайской традиции и живописи. Если на первом этапе, вот после вот уже вот этого дядечки, ну, после пейзажа первых, это была очень такая в династии Сун, очень подробная живопись, такая очень...
Детализированная,
да, да, детализированная, как мы с вами видели, да,
да, да.
То потом уже в 12 веке, когда уже окончательно чань сросся с традицией этой живописи, она стала мощной такой живописью движения. Вот бамбук уже рисует не одним движением, вот, не таким множественным движением, а одним движением. Сейчас мы постараемся найти в этой горе книг что-нибудь интересное. А вот, например, сразу после, например, вот этого, после падения династии Тан, вызванной вот, вот этой всей историей, которую мы рассказали, династия Сун воцарилась. Это как раз с 960 года по 1280. Так вот, вот в первой части этой династии по-прежнему писали туши уже, да, монохромная живопись уже была. Но посмотрите, вот зайцы, вот эти все, вот эти вот все, что они писали, оно было очень прорисованное, да? То есть оно было буквально до детали прорисовано. У зайца каждая ворсинка прорисована, да? А позже, уже вот как раз на стыке где-то, вот во время в XI веке родились первые художники, которые вот этот принцип чайнского действия, принцип вот этого решения какой-то конфликта, начали решать таким мощным движением. И вот первый из них, считается, был Вэнь Тун, как раз автор вот этой живописи бамбука. Вот это его картина, вот здесь вот уже бамбук не вырисован так детально, а нарисован таким действием, мощным таким действием, чтобы вот прям взять и выразить, что ты постиг бамбук, понял бамбук, его изнутри, как познал бамбук. Вот. И вот, например, кстати, современные, например, тоже воплощение современных вот этих художников, вот вы можете увидеть вот эти. Я, кстати, хочу завершить наш разведопрос, нарисовав бамбук, вам показав, как это прям делается тушью. Вот если раньше рисовали вот контуром вот так вот, а потом эти тонировали, скажем, и это стало основой, кстати, современного стиля, который называется гонби, работа кисти, то вот уже более после суши Вэньтуна, смотрите, видите, вот след кисти прям, мощь такая, прям движение. Вот оно, как чань, вот этот, оплодотворил буквально китайскую живопись. С одной стороны, он сделал ее более быстрой, а с другой стороны, более пустотной. То есть, если вот у этих, значит, людей оно все прорисовано, то, значит, в чаньских, уже в более поздних южно-сунских пейзажей, там все пустотное, очень много пустоты и совсем маленький где-нибудь силуэтик. Именно это родило, в конце концов, и японскую живопись. То есть наслаждение вот этим, вот этой пустотностью, наслаждение чань, оно родило, в конце концов, и японскую живопись. Кстати, значит, как поле чудес, рекламная пауза. Значит, хочу поблагодарить за книги Светлану Плакасову, хозяйку клуба «Двух империй». Не все, некоторые книги я из своей коллекции принес, а некоторые она мне очень большое спасибо дала вот
спасибо.
Показать. Да, спасибо большое. Вот.
Тут бамбуковеды, я вижу, копали на полный штык.
Да, да. Давайте покажем. Видите?
Листик, соединение,
ствол. Да, 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 да. Ну вот это вот, да, традиционное китайское. Видите, все листики важны, при том каждый листик напоминает определенный иероглиф. Ну, многие листики напоминают иероглиф, это вообще там тайнопись такая. Иероглифы в листиках получаются.
Можно нехорошие слова зашифровать. На кустике бамбука.
Китайские частушки, так читаешь, что? Полюбила Хун Вэйбина и повесила портрет. Просыпайся утром рано, Хун висит, а Бина нет. Вот, держите.
Здорово.
А вот, например, как до него рисовали бамбук. Вот посмотрите, сейчас я вам до покажу, то, что было до. А вот до него вот такая прорезь вот была, вот такой вот.
Ну, это менее, так скажу, впечатляет. Да, да, то есть... Это живопись, а это...
Графика.
Фотографию пытаются изобразить.
Вот. У меня такая же мысль по этому поводу. Вот, что еще здесь хотелось сказать. Вот, кстати, вот часто всю сюжетную линию тоже чань создал китайскую. Часто, например, давайте показывать. Это не зря все-таки эта коллекция живописи есть. Не зря, например... Часто на китайских картинах рисуют всякие лодочки, там, которые, видите, картина была очень долго в пользовании, поэтому давайте вот за этот конец, а за тот конец. Вот она, да? Вот видите, там река какая-то, вот что-то такое происходит. Вот здесь лодочек нету, а на других есть. Ну ладно. Значит, представим себе, что там лодочки есть. Что такое лодочки? Лодочки – это буддийский символ переправы через реку страданий. То есть есть такая мантра, ой, сутра китайская, не китайская, а буддийская сутра, называется «Сутра сердца». И в этой сутре в ней сказано, конечный куплет звучит как: «Вместе перейдем через реку страданий». Вот те лодочки, которые вы увидите часто в китайском пейзаже, это именно аллюзия к тому, что когда человек рисует эти лодочки, он как переправляется через эту реку страданий. Притом часто эти лодочки устремлены от одного берега к пустоте, потому что переход через реку страданий – это познание пустотности мира, всего, растворение в пустоте получается.
«Живу как есть, а жизнь течет как речка, и я по ней корабликом плыву».
Да. Ну и, конечно, вот что-то, кто же создал вот эту китайскую живопись пейзажа и китайскую живопись ближнего плана, жанр цветы птицы, вот, например, сунская живопись цветов и птиц, это китайский символизм. Каждое растение что-то значит, сочетание растений тоже что-то значит. Вот это вот, собственно, династия Сун, вот как раз это вот уже вот то, что назвали там, как живопись, фотография, да, то есть, видите…
Со значением всё, да.
Всё со значением, например, бамбук – это такая, такой благородный муж, он растет, значит, преодолевает все, значит, эти препятствия, которые у него есть. Если на него нападает снег, он его сам стряхивает, он гибкий еще, пустой изнутри, резонирует со звуками вселенной, потому что пустой изнутри, если играть на гуслях, ну или там на этих, на китайском цине бамбуковой рощи, то он отражается от стебли, и получается стерео такой эффект. Очень интересная история. Да, да, да. И поэтому они очень любили в бамбуковой роще играть на, значит, этих гуслях. Есть стих вот того самого Ван Вэя, который принес вот эту всю чайскую культуру. «Один сижу в бамбуковой глуши и свистом в той лициневой струне, а вместе сём не знает ни души, куда придет светить луна ко мне». То есть, именно вот как выражает вот эту вот всю историю. Вот они. И пион, например, это знатность, фугуэй, по-китайски фугуэйхуа, цветок знатности, благопожелание того, значит, женщины выйти замуж удачно, собственно.
Это ей, если такую картинку дарят, то тоже со значением.
Да, да, то есть у этой всей живописи, у ней есть некое вот это вот как раз значение, значение такое вот связанное с вот этими как раз вот символами, которые внутри китайской культуры.
Вот у них там наверчено, это ж вообще, это полжизни надо убить, чтобы запомнить хотя бы, что к чему вообще глубоко.
Да, да, это как это надо любить, что называется.
Или крестьяне не парятся.
Ничего, ну, как, на самом деле это как с культурой, но знаете, как, вот, наверное, мы уже с вами в другом обществе живем, а вот все равно же, там, если в деревне живешь, там кошка через дорогу перебежала, там, вот как известный момент, когда Пушкин отправлялся, ну, накануне декабристов там, в Петербург, ему кролик перебежал дорогу, это было хуже, чем кошка во множество раз.
Опаснейшая примета.
Да, и он развернулся и остался в своей деревне вот этой вот, и как раз выяснилось, что там декабристы восстали, если бы он поехал, то его бы кранты выдали. То есть, в общем, есть, ну, в смысле, можно какие-то взаимосвязи там проводить. И что здесь еще стоит сказать? Что тушь? Почему тушь? Ну, почему в конце концов пришел к туше? Потому что, опять же, под влиянием вот этого чань-буддизма, цвета не ранят глаз, цвета ранят душу, цвета не делают слишком яркой живописи, а тушь выявляет самое главное, выявляет формы, самое главное выявляет пустоту. И это как раз и дает вот эту вот всю, значит, наполняет вот эту живопись. И таким образом, смотрите, как получается интересно, что живопись китайская началась с того же, что европейская, то есть, как вы сказали, с икон, да, например, и с аристократических портретов. Но вот в том числе благодаря вот этим переломным событиям 7 века, ну, естественно, наверное, корню китайской культуры более, ну, другому, она повернула немного в другую сторону. И ближе к 12 веку мы уже видим больше, конечно, сохраняется какой-то пласт аристократической живописи аристократов, они остаются, но значимость их упала значительно сильнее. В основном люди – это маленькие человечки в большом пейзаже, то есть маленький человек, который путешествует по горам. А например, вот в этом жанре цветы и птицы вообще только цветочки и птички – это ничего, собственно, этого. Поэтому получается, человек, он ушел куда-то. Кстати, что не скажешь про японскую живопись. Вот японская живопись развивалась совсем другим путем. Японская живопись, она развивалась, сначала взяла вот эту китайскую основу, да, которую мы видим с вами, а потом, наоборот, она пошла по европейскому пути, так как важно нарисовать портрет самурая, боевые сцены, прочее, она стала более такой яркой со временем, да, вот можно видеть Хокусаев, его эти знаменитые волну, еще что-то. Она ушла от монохрома к такой, к таким вот, ну, как изобилующим просто цветам картины. И что навевало меня на мысль, что все дело в устройстве общества, мне кажется, было. Такие мысли у меня были. Потому что, скажем, что в Японии, что в Европе, общество было устроено таким образом, ну, вот, собственно говоря, оно было феодальным, да, и на вершине его были воины. А воин, собственно, для него важно увековечить себя, увековечить свой подвиг, и вещи, которые у него есть красивые, жен своих, ну и, соответственно, про божественное тоже есть немного. Китайская же живопись, ну, Китай, он так никогда, в нем не сложился аристократический класс воинов, он где-то начал складываться к 13 веку, ну, то есть, то нет, потому что в основном опорой всей этой власти были чиновники всегда, и опорой всей было именно вот это... некое, ну, вот это, как это можно сказать, такой комплекс знания культуры, ну, сложно сказать. То есть опора всегда была чиновничество. И вот это чиновничество, оно предполагало, там экзамены всякие были, знания каллиграфии, знания того, знания сего. И поэтому, например, в Китае очень поздно, фактически так и до конца династии Цин, то поздней династии, не сложился такой класс придворных художников. Были, конечно, были они, но до такого масштаба, как в Европе, вот отдельные художники, как Баста, да, скажем так, или там в Японии также. Фактически всегда вот эти картины, вот эти все, это писали самые аристократы самого высокого класса, и писали не для продажи, писали их, это вот как, наверное, наши аристократы 19 века сочиняли стихи, то есть особо-то им, собственно, от жизни ничего не надо было продавать, они уже ничего не хотели, но вот, значит, престижно, мне кажется, во-первых, было…
Деньги и так есть.
Да, престижно было писать, а не престижно не писать было. И в основном все вот эти картины, которые у нас есть, давайте еще парочку покажем, они… это картины, которые изображают… Что они изображают? Да они изображают… они были для дружеского созерцания. То есть, вот я пригласил вас попить, на, попить чай.
И заодно посмотреть.
И заодно посмотреть картину. И мы вот пьем вино обычно, ну даже не чай, а вино обычно. И как бы у нас вот какие-то рождаются мысли.
Красиво.
Да, и все вот эти мысли мы часто, кстати, вот здесь нету, а часто записываем там на картине на самой иногда. Поэтому много каллиграфии, много печатей, много всего. И часто там картина обрастала каллиграфией и прочим, ну, не знаю, там 20 метров влево, 20 метров вправо. Такой был. Комменты как... Комменты делали. Да, вот это вот, кстати, более поздняя китайская живопись. Видите, она со временем все более и более становится менее прорисованной, более такой экспрессивной. Уже мазок становится более таким сильным, таким.
Это что там? Вышка? Лагерь?
Да, да, это этот ГУЛАГ.
Китайский.
Китайский ГУЛАГ, да.
Круто. Просто круто. Даже комменты оказываются китайские.
Ну вот так вот. Да. Ага, спасибо.
Сада.
Вот такой путь прошла эта живопись. На самом деле, можно еще, конечно, много всего интересного рассказать про нее. Вот это, ну, вот где-то ближе, получается, к 19 веку, ну, к 18 веку, она дошла до такого состояния, что она разделена на следующие жанровые структуры. Самая древняя вот эта живопись фигур, которая, в принципе, на самом деле, как была, так и осталась такой вот, ну, живопись фигур, изображая буддийских святых, каких-нибудь даосских летучих дев и старцев в горах, изображала часто различных, скажем так, аристократов, да.
Иллюстрировала некие события, да.
Да, но даже не события не иллюстрировали, представляете. Ну, очень редко иллюстрировали события. Вот, кстати, интересный момент, что в отличие от японской, китайская живопись так и не дошла. Вот мы не найдем почти ни одной битвы, например, на картинах китайцев. Если в японце часто битва за такой-то замок, битва за такой-то замок, сражение это. Нету вообще, как факт. В том числе, кстати, и потому, что китайская живопись, она прежде всего была как целостность интерьера. Скажем так, такая. Ну, нельзя сказать интерьерная. То есть очень важно было, чтобы она изучала так называемую хорошую ци.
Да, а когда если друг друга режут.
Режут нехорошие ци, да. И такое не стоит вешать у себя дома. Поэтому, в принципе, китайская живопись как была, так и до 20 века дожила такой ровной очень живописи. Живопись вот ровной по звучанию. Если японская, она очень разная по звучанию. То есть есть и ровная, как у китайцев, есть и более такое сильное, и стиль, сильные оттенки, есть разные оттенки. Значительно больше их, то именно китайская, она вот как изначально была, вот такой ровный пейзаж, там птички, рыбки, там, и вот так она и дошла, потому что очень важно, чтобы ты как не попортил дома, домашнюю атмосферу своим вот этим, вот этой…
Как... Ну, это как аквариум, сидеть и
да, и так, на рыбу красиво, смотреть. Красиво,
приятно,
красиво,
красиво.
Да.
Ну, здравый подход, в общем-то.
Согласен.
А у них были, например, какие-нибудь комиксы политического содержания, где там разоблачают каких-нибудь злых взяточников, бандитов?
Были иллюстрации уже в 15 веке, в время династии Мин, когда появляются так называемые вот эти вот, как сказать, романы китайские, так называемые «Троецарствие», «Речные заводи», «Путешествие на Запад» и «Сон в красном тельме». Еще один с подстилкой из плоти, и еще один – это цветы желтой сливы в золотой вазе. Фан Цзиньпин Мэй. Они требовали, конечно, иллюстрации. И это родило как раз вот тех самых художников, которые, то есть не аристократы-художники, а которые технари, грубо говоря, которые рисуют вот специально для издательства. Потому что тогда уже издательство было уже известно, печатали, да, все это дело. И да, поэтому фрески были, и появились, кстати, первые китайские порнографии. Я смотрел, очень прикольно, да, какой-то совершенно восторг вызывает, они с такими лицами это делают. Какой-то, если у нас принято демонстрировать свою страсть, они какие-то тоже, опять же, вот эти благостные, какие-то такие, ну, что-то вообще, чем эти люди занимаются? Да-да-да.
А в каком веке?
15 век.
Давно, да.
Да, то есть, ну как, давно с нашей точки зрения, но если мы посмотрим вот этот вот масштаб китайской культуры, на самом деле на достаточно позднем этапе, потому что после вот уже появления вот этих сунских, вот этой живописи бамбука, туши, ну фактически, прямо скажем, китайская живопись, она менялась, но менялась очень, ну как в заднем коридоре, вот весь коридор был создан в 12 веке, в 13-м, и вот от этого ствола начали расходиться ветки там, и в принципе, как и от всего азиатского ствола, вот это дальневосточная живопись. Корейская ветка, японская ветка, китайская ветка. Ну, да, были вот эти иллюстрации, жанр такой существовал.
Я подозреваю, в Европе тоже было, нам просто не показывают, все там стыдливо прячут что-нибудь.
Вот, вроде даже известно эти, я был в Эрмитаже тоже недавно, там же был Джулио Романо, кажется, его звали, такой персонаж, который был учеником Рафаэля, и который, в общем, рисовал порнографию. И вот там вот прям картина есть, где самое нужное место затерли там на картине, там прям должно было быть в центре композиции.
Ну, это как фигово. Фиговые листки на древнегреческих статуях, это что же всё?
Кстати, фиговые листки, насколько я помню, это тоже вот к той эпохе, это был папа, который скоплял статуи там время, и мне понравились пипички всякие разные, он решил, значит, листочки там или там сбить там этим кувалдой.
Там и так-то не о чем говорить, так еще и отбили.
Да-да-да-да-да. То есть вот такая на это китайская живопись была, такой, но путь интересный прошла тоже, путь. Получается, если мы там резюмируем, путь от религиозной живописи к орнаментальной, и вот фактически после 12 века она жанрово не развивалась. Ну, из небольших веток. И вот, например, в самом позднем своем варианте она дошла вот до чего. Ну, кстати, вот примеры. В 19 веке уже сформировалось вот это понятие сеи и гунби. Писать идею – это сеи, это быстрая живопись, а гунби – это работа кистью. Вот гунби – это вот такая. Это вот пионы в гунби, ну, то, что мы с вами видели. Вот, то есть прорезь, да, тонирование – это как академическая акварель некая. А сеи, вот пион сеи, например, это… Тот же пион, да, но написанный уже мазком, написанный уже вот в такой вот экспрессивной структуре.
Ну, это поглавнее.
Да, согласен, мне уже пси значительно больше нравились.
Это какое-то такое.
Ну, это такое.
Фактически дембельский альбом, несерьезно. Так любой дурак может.
Не, ну это долго. Это, знаете, я бы сказал, это требует определенного момента, я бы сказал, это. Как это, как бы это сказать? Такая вот живопись очень интерьерная. То есть живопись, вот да, ее хорошо для интерьера или для лобка.
Петух.
Для лобка, да, там символически все. Петух там это слава, пион, это богатство, там все это благопожелания всякие зашифровывают.
Там можно подарить петуха, да.
Да, да, да. Вполне себе. Гунди по-китайски. Герой там. Все. Вот так вот. Ну вот самый поздний, например, самый поздний из известных, из признаваемых таких китайских мастеров, очень известных, может, даже знаете его, Тибайши. Слышали когда-нибудь?
Конечно.
Да. Вот, собственно, Нобелевский лауреат, он, кажется, был. И вот он, пожалуй, резюмировал вот все эти вот тысячелетия развития живописи китайской. Вот такой вот, значит, этот вот живопись. Видите, она уже у него снова возвращается в такое, ну, как состояние... во-первых, экспрессивная живопись, да?
Грачи прилетели китайские.
Да-да-да, Саврасов. Как видите, он пишет, даже немножко мультяшно пишет, да? Но очень жизнерадостно. Вот мне кажется, кстати, вот тоже часто спрашивают, а в чем разница между китайской живописью и японской? Между китайской культурой и японской культурой? Я понял, в чем разница. Мне кажется, китайская культура очень жизнерадостна. Она проецирует постоянно ощущение жизнерадостности какой-то. Это такая весна, весна там такое вот. А японская живопись, она очень про смерть, как мне кажется. То есть, про созерцание смерти, про умирание всего, отмирание. Даже вот взять китайскую флейту, японскую флейту, китайская флейта, она такая прям, ну, прям такая вот радостная-радостная. Японская – это прям вот… Ну,
похоронный марш.
Ну, похоронный марш, грусть такая, но очень эстетически красивая, но такая все равно грусть по вот этому миру. Ну и опять же, наверное, потому, поэтому культ смерти в Японии, сайпуку и прочее. В Китае, китайцы, конечно, сайпуку никогда не доделали, раньше делать. До кунг-фу фильмов это не было вообще в культуре никак вообще. То есть, вот эта вот концовка, где все умерли, это не китайская была. Угу. Все живут, все радостно, все нарожали детей, много жен, все нормально, все живем, вино есть. Это. Женщины тоже. Вот, да, например. Или вот, собственно, более близкий жанр, как видите, такой тоже почти мультяшный. Да, такой вот. Слива Мэй, да, вот это вот китайская слива Мэй, орхидея, это вот как раз четыре благородных, вот считается одним из основных жанров вот этого хуаняо, то есть цветов у птиц, является четыре благородных – бамбук, слива Мэй, орхидея и хризантема. Каждый из них является собой определённый добродетель. Бамбук – это, например, такая стойкость, устремленность, а слива Мэй, например, это очень мистический символ, она расцветает под снегом. Представляете, в феврале под снегом, ну, в Китае иногда в горах выпадает снег, и часто из-под снега прям появляются такие очень красивые цветы. И вот это зрелище, как из-под снега появляются цветы, смотрите, значит, оно как раз вдохновило всех на вот этот вот символ. Она же появляется как раз под китайский Новый год и бросает лепестки на снег, это как гадает, как монетки гадает, так и бросает. Поэтому оказывается, ну, как она предвещает благородно, как что-то Новый год, потому как эти цветки лягут, и можно погадать немножко. Она является собой символ, кстати, совершенно бесполезного дерева. Вот очень важный момент. В Китае есть конфуцианство, которое ценит полезным, а есть даосизм, который ценит бесполезным. Вот конфуцианство, оно ценит бамбук, а даосизм ценит сливу Мэй. Потому что вот есть такой даже известный момент, что значит, как-то раз мастер и ученик идут из одного царства в другое, мастер-плотник и ученик-плотник. И ученик засмотрелся на дерево, около алтаря грота духа местности росло гигантское дерево. И он засмотрелся, сколько из него можно всего сделать, там лодки, дворец прям можно собрать, целый флот нарезать можно, сколько инструментов можно из него сделать. Догнал учителя и сказал, вот что же вы не смотрите-то, давайте, может, там. Он говорит, да. Она полностью бесполезна. Из него, значит, его дерево сделаешь сваю, оно треснет и рассохнет. Там сделаешь лодку, она утонет. Вообще, даже гроб не сделаешь, из него все равно бесполезным будет. А ночью, вот такая даосская притча, дерево пришло к ним во сне. Значит, пришел к ним во сне и говорит: с кем хотели вы меня сравнить? С, например, с корицей, но его кору отдирают, как только она становится бесполезна людям. Так же, как яблоки и прочее, они тоже обдирают, как только они становятся бесполезными. Они умирают от своей полезности, а я уже много тысячелетий живу и пестую свою бесполезность. И моя бесполезность для окружающих полезна для меня самого.
Диалектически мыслил.
Да. Проснулся мастер, говорит, я понял, говорит, почему оно растет у алтаря грота духа местности. Почему? Потому что истинно духовные вещи в этом мире совершенно бесполезны.
В корень смотрели.
Вот и поэтому слива Мэй, как дерево, чьи эти плоды горькие, чей ствол изогнут, вот этот вот, она является собой даосский символ бесполезного дерева. Орхидея – это молодой юноша или там, молодая девушка, которая ищет себе применение в этом мире, такое совсем весеннее настроение. А хризантема – это блаженное одиночество осени, получается.
Угу.
Такое. И вот когда человек, получается, он пишет их или украшает свой дом этим, то он, получается, как бы все это вот привносит в свою жизнь, то есть становится с этим соединенным. Давайте, друзья, я вам сейчас расскажу, как, что такое живопись бамбука, как это выглядит. Я взял с собой свиток специально для этого. очень важный момент является, что живопись бамбука в основе своей каллиграфична. Что вот, значит, вот наш свиток, да, например, есть. И очень важный момент является то, что ее. Опс. Сейчас. Вот так вот. И там еще положим. Что основа для китайской живописи бамбука это горизонтальные линии китайской современной каллиграфии. То есть китайская живопись бамбука, она была как бы собрана из вот этих вот каллиграфических черт. Кисти китайские особенные, кстати, пишут совсем другие, чем европейские. Вот это, например, марка называется «Желтый волк». Из «Желтого волка». Пока.
Замочим «Желтого волка».
Да. Итак, первое, соответственно говоря, значит, как пишется ствол бамбука. Ставим кисть, точки, и как бы, знаете, проживаем вот это вот рост бамбука, его стремительность роста бамбука, да, то есть от точки до точки, как будто вот мы вместе с ним такое вот, опять же, вот помните вот эту чаньскую ярость, да, вот это вот стремление, сильное, силу роста, да, силу, непоколебимость роста.
А вот это ничего, что оно не прорисовалось вот так?
Наоборот, это же, видели бамбуку, у него такие вот эти прожилки красивые, это считается, что как раз наоборот, это показывает то, фактуру, что надо, да. И опять же показывает то, что это рисовалось. То есть это движение, это не там я малевал там, да, вот, сделал движение.
Теперь берем кисточку помельче.
Да. Делим кисточку поменьше и, например, делаем тоже каллиграфическим движением.
Стыки? Делаем,
да, стыки, да, сочленение. Дальше идут у нас веточки. Желательно при этом, чтобы эти веточки как-то взаимодействовали со стволом бамбука. Вот, и последняя история – это листики. Но опять же, да, в своем движении листиков вот этих вот я стремлюсь, а, во-первых, выразить определенные иероглифы, и б, ну, г, вот часто все г, фан, они на самом деле мало чего значат. Г – это, например, счётное слово, фан – это разделять, но при этом они помогают в изучении их. И второе – это выразить, опять же, природу. Выразить природу… вот этих вот листьев. А иногда ведь мы с вами не видим, как эти листики растут, да? Угу. Мы с вами иногда просто вот видим, что они есть, и все. Вот важно, чтобы еще край как-то был задействован, да, чтобы показывать, что там тоже что-то
там
есть.
Там тоже что-то есть.
Да. Вот, да, то есть вот мы с вами написали бамбук, и теперь очень важная часть – это единство китайской живописи и китайской каллиграфии. Соответственно, я напишу фразу знаменитую, которую произнес Вань Тун, основатель живописи бамбука, когда вот писал свой бамбук вот именно таким экспрессивным движением. «Нао йоу чхэн джу и цзай би сиэн». Чтобы рисовать бамбук, бамбук должен быть пропитан, как сказать, в бамбук должен быть в твоем сердце.
Ну вот, кстати, очень интересный момент, даже зрители заметили в прошлый раз, что дыхание меняется, когда пишешь и когда смотришь на эту картину. А это как раз и называется вот этот китайский термин «ти». Да? Хорошее «ти» – это хорошее дыхание. Ну и печать – это еще одна из драгоценностей художника. О, не пропечаталось, но это чуть позже мы пропечатаем с вами. Сейчас у меня кинули нет с собой, я ее в сумочке. Сейчас, дальше. Ну вот. Вот, собственно говоря, как выглядит. Давайте, Дмитрий Ильич, покажем зрителям, как выглядит свиток с бамбуком. Вот, собственно, опять же, да, вот эта китайская история о том, что все в одном моменте, весь этот момент здесь сейчас, да, который здесь в студии был, он весь в этой картине есть, он есть весь в этом, ну, как движении, все, что вот между нами происходило, оно все здесь. Вот,
красота.
Вот, вот так вот.
Круто, круто.
Вот. Это вот и есть китайская живопись.
Вроде бы и не сложно, и я бы даже сказал, примитивными местами, получается, мое почтение, типично азиатское, минимальными средствами, и то, что они еще, если я правильно помню, так посуду фарфор фаянс разрисовывали, медленно кисточка двигается, это один цвет быстрее, другое у них оно синее, как гжель, по-моему.
Вот это, кстати, момент интересный, да. Значит, смотрите, оказывается, вот мы, наверное, может, поговорим об этом, об эволюции образа Китая, на самом деле, в сознании. Вот мы с вами сегодня тоже проделали некое понятие эволюции, что была вот китайская живопись такая, да, стала такая. Вот этот фаянс голубой, вот голубая роспись – это самый поздний этап, 13 век, 14 век только, в эпоху династии Юань, монгольская. До этого он был вообще другой. Вот, например, в династии Тан он был желто-сине-зеленый. До этого там не был не фаянс, там дерево было, они расписали дерево и бронзу. Она была красно-зеленая. Во время династии Сун она была такого сладонового цвета, так называемого. Это такой оттенок зеленого специфический очень. Вот такой бледно-зеленый такой вот получается. И вот синий цвет, он на самом деле пришел в Китай одновременно с Европой. Вот я сейчас читаю очень интересную книжку Эмиля Пастуро «Синий цвет. История цвета». На самом деле, в европейской живописи тоже синий не всегда был. Это очень дорогой краситель, он его получать достаточно сложно, качественный, закрепительный, и он пришел только с крестовыми походами в Европу, и так началась эпоха готики. Вот эта готическая миниатюра, вот эти синие стёклышки. А в Китае одновременно тоже с этим пришел, то с монголами он пришел, потому что когда все это стало введено в рамках Монгольской империи, то стали там часто иранских мастеров приглашать в Китай, а китайских в Иран. И в результате они познакомились вот этим оттенком синего цвета. Я, может быть, где-нибудь там вот у меня тут есть, да, вот. Вот, собственно говоря, первая такая картина, где вот этот невероятный синий появился, собственно говоря. Ну, это картина именно.
Говорят, они в языке не различают. Как и многие азиаты. Синее от зеленого.
А раньше это было. Вот это очень интересный момент, как и греки. Древние греки. В Древней Греции тоже не было вот этого отличения цвета неба от цвета листвы, ну, в языке именно, не знаю, может, в реальности различали.
Очень странно.
Это вообще очень интересная эволюция истории восприятия, да, или там эволюция истории даже не восприятия, а языкового восприятия. Мне кажется, это было связано со следующим. Когда у тебя мало красителя какого-то, он дорогой, да, например, когда он еще не престижный, при этом, да, вот у римлян синий был, вот я, кстати, смотрел ваши комментарии к Риму, да, например, я бы добавил в твою маленькую копейку, там в одном месте вот эта женщина, которая мать Октавия, она появляется в синем платье, для римлян было такое недопустимо. Синее платье – это был полный верх отстоя просто, потому что синий платье, синий – это был цветом кельтов, а кельты – это были совершенно…
Синемордые кельты.
Да, да, синемордые кельты, это было недопустимо. У римлян благородные цвета – это красный, белый, желтый, черный. Вот гамма была исключительно такая. Синий, зеленый – это плебейские абсолютно цвета, даже не плебейские, это вообще варварские цвета. Если зеленый наденешь, это германский варвар, если синий, то это кельтский варвар.
Позор.
Да, позор был, да. Вот и в Китае тоже синий, настоящий такой оттенок синего, вот и вследствие этого керамика вот эта синяя, она стала известна очень, ну вот в 13 веке, когда все это вот уже объединилось в каком-то пространстве таком. До этого совсем другие цвета, может быть, об этом как-нибудь раз поговорим, о том, как менялась вот эта колористика.
Ну, меня про технику удивило, что медленно,
медленно один
цвет,
оттенок,
быстро
да?
другой цвет, да, да, оттенок, да, да, в смысле, да-да-да-да-да. Как минимальными средствами достичь максимального результата? Вот на мой взгляд, исключительный пример.
Да, да, но это, кстати, и есть тоже реализация вот этого понятия чаяния, вот этого, да, вот это понятие, что здесь и сейчас, то, что у тебя минимум есть тушь, кисть, все, поехали, да. Важное движение, да, важно да, само да, движение, мощь вот эта вот какая-то.
Ну и при этом вот многие очень любят недоразвитые, так скажем, чтобы на картине все было детально отображено, вот детально. Просто их пытаются изобразить фотографию. Это вот
да,
наглядный образец.
Еще это такое упрощение некое, да, получается. Да.
Вот здесь нет земли, например, в чем он растет, нет соседнего, который рядом стоит. А, вроде ветра нет, не нарисован. Зимы, весны. А все равно круто.
Но здесь можно, наверное, закончить одной интересной притчей про то, как император-художник, вот как раз на рассвет вот этой монохромной живописи китайской пришлось правление императора Сюаньцзуна. Он правил где-то тогда же, когда Москву основали в 1147 году, ну, в смысле, вот вокруг этого 20 лет где-то было. И вот он стал таким первым известным императором-художником. Его не готовили вообще на престол, но он стал императором, и он возглавил целый стиль, новое стилистическое направление, естественно, и создал императорскую академию Ханьлинь, императорскую академию этого искусства. И он как-то раз принимал, считается, экзамен у тех и попросил нарисовать храм в горах. И каждый из них, из учеников, естественно, ну, как учеников, претендентов, он, значит, упражнялся в изяществе. То такой храм, вот то такой храм, то такой храм, вот такой вот сделали. Один нарисовал монаха и тропу в горах, и туман. Он победил.
Достаточно.
Да, достаточно, да. Минимально достаточными средствами, да.
Есть над чем подумать, да, чему потренироваться.
Да.
Кому интересно, ссылки на ресурсы под роликом. Спасибо, Андрей. Как всегда, познавательно,
очень
интересно и глубоко. Спасибо.
Удачи всем. Пока.
А на сегодня все. До новых встреч.